Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире снова передача «Краеведческие записки». Я ее ведущий, ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Артем Валерьевич Ермаков. Продолжаю знакомить вас с различными аспектами жизни нашего музея, с новыми лицами. И вот сегодня у нас как раз такая встреча. Вообще в нашем музее работает довольно много людей, кое-кто здесь бывает уже не первый раз, но все равно я стараюсь, чтобы хотя бы раз в месяц, а может быть и почаще, вы в эфире могли услышать какой-то новый голос, узнать о работе одного из сотрудников, которые остаются обычно за кадром, работа которых обычно не видна. В данном случае это вот такая невидимость в квадрате, потому что, я думаю, кто-то вот из наших постоянных радиослушателей уже догадался. Речь пойдет о старшем научном сотруднике отдела фондов. А фонды – это такое царство не для посетителей, крайне редко можно в них заглянуть, и как раз наша радиопередача – это такое окно вот в это музейное царство в царстве. И старший научный сотрудник отдела фондов, многолетний сотрудник нашего музея Юлия Александровна Киселева, наконец, сегодня в нашей студии. Юлия Александровна, здравствуйте.
Добрый день.
Как ваша должность правильно звучит?
Старший научный сотрудник научно-фондового отдела, хранитель коллекции драгметаллы камни.
Хорошо, что вы сами ее произнесли. Я с трудом эти подробности запоминаю всякий раз к передаче. Ну, тоже вместе с вами, радиослушатели, просвещаюсь. Давайте, вы же не сразу стали хранителем драгоценных металлов в нашем музее. У вас довольно серьезный путь. Как давно вы здесь работаете? И поделитесь, пожалуйста, вашими воспоминаниями.
Я пришла работать в музей. В этом месяце будет 23 года назад. Пришла совершенно из другой профессии. До этого я работала инспектором отдела кадров в одном из городских отделений социальной защиты. Но решила поменять профессию и подала документы в Академию культуры и искусств. Расположена она у нас в Улан-Удэ. Здесь было открыто заочное отделение. И вследствие чего перешла на работу в музей, где уже продолжала работать и заочно учиться.
А почему вы сделали такой выбор?
Вообще, действительно интересный выбор. Решение поменять профессию, как мне сейчас кажется, было достаточно смелым. Таким это свойственно молодости. Безмерно удивило этим домочадцев, потому что должности инспектора отдела кадров у меня все складывалось достаточно удачно.
Сослуживцев, наверное, очень удивили.
Сослуживцев удивило, потому что там у меня повышение должно было состояться. Работа инспектора отдела кадров, это работа с документами, где-то работа с людьми, это все замечательно и интересно, но была тяга все равно вот к истории, поэтому как-то вот специальность музеевед-историк, она сразу обратила внимание на себя, что-то такое вообще музеевед, такое нечто загадочное. И вот уже сдав на отличные экзамены, переводом я уволилась из отдела кадров и перешла на работу в музей. Причем я прошла предварительно собеседование с директором Людмилой Михайловной Колесник. Была ставка свободного лаборанта именно в научно-фондовом отделе.
И вы все вот это время проработали в фондах, да?
Да, именно вот все 23 года я работала только вот в фондах. Сначала мне доверили работу с учетными документами, и позднее уже, когда на руки был получен диплом музееведа-историка, меня перевели на должность научного сотрудника, именно хранителя коллекции драгоценного металла, драгоценного камня.
Прям очень хочется задавать вам еще вопросы о вашем пути в музее.
Но задавайте.
Давайте мы тогда, может быть, до следующего раза это отложим.
Хорошо.
Что вы можете рассказать о своем хранении, о своей работе вот в данный момент?
В таких старейших музеях, как наш музей, в центральных музеях России, подобные хранения называют особая кладовая. Так как здесь находятся предметы с содержанием драгоценных металлов, камней, которые подвергаются особому учету. Я вот знаю, что у вас в цикле передач уже участвовали наши коллеги, главный хранитель, рассказывали о том, что у нас музейные предметы хранятся по виду материала. То есть есть хранитель, который обеспечивает сохранность предметов, состоящих полностью из меха, кожи, или, допустим, хранитель, который следит за предметами из стекла, фарфора, кости и так далее.
Или из металла.
И металл, да. Или отдельно выделен фонд документальный, фотофонд и так далее. Так вот, в моем хранении предметы, они могут быть из самых разнообразных материалов, при условии, что они имеют составные части, выполненные из серебра, золота, платины, драгоценные металлы, да, или, допустим, имеют драгоценные камни.
Например?
Например, блокнот для записей, который состоит, основание состоит из камня, это нефрит. Далее, блокнотная часть, листы, да, это бумага у нас, но у него есть накладка серебряная, сгравированная дарственной надписью, и вот это уже обозначает этот предмет именно в данное хранение.
Это какая эпоха?
Это может быть и 19 век, ну, последняя его четверть, это может быть начало 20 века. Ну, в данном случае я вот описала сейчас, визуализировала блокнот профессора доктора Каца, который жил и работал у нас в Иркутске до, по-моему, боюсь ошибиться, до 17 года. 1917 года. И такая прекрасная надпись «Милому доктору Кацу, маленькие пациенты».
Да, действительно, даже вот в такой строгой, серьезной кладовой можно встретить такие сентиментальные предметы.
Предметы моего хранения, чем они еще отличаются от предметов других хранений? Все вещи, предметы, попадая в музей, они проходят две процедуры регистрации. Это записи в книги поступления, это инвентарные книги. Но предметы с драгоценными металлами и камнями подвергаются специальному учету. То есть это отдельный вид учета, спецучет. И с этими предметами работаю не только я, но и работает аттестованный эксперт Пробирной палаты Российской Федерации. Его работа заключается в том, что он должен провести опробование этих предметов, определить у металлов пробу, определить чистоту веса или, допустим, вес в лигатуре, работа с клеймами. Здесь мы работаем вдвоем. Работа с клеймами, она позволяет заключить предмет в различные временные рамки, потому как у различного мастера есть именник, и мы знаем по каталогам, что этот мастер работал в ту или иную эпоху и так далее. То есть, и вот эта вот уже вся информация сводная, она заключается в актах экспертизы, и оттуда информация переходит в книги третьего учета, специального учета.
Спасибо большое за такое подробное описание того, как учитываются и хранятся наиболее дорогие с точки зрения стоимости, конечно, абсолютной, да, не относительной, вот, потому что есть и предметы из обычных материалов, гораздо более дорогие. Но вот а общая характеристика фонда, сколько у вас таких предметов?
Таких предметов более 2000, немногим более 2000. Основная часть – это нумизматические памятники, где представлены монеты как России, начиная от древнерусских княжеств и заканчивая 20-ми, 30-ми годами. Также из зарубежных стран монеты. Вот я сказала об основной части – это нумизматика. Есть фалеристика, куда входят, ну, как правило, это наградные медали, это знаки, ордена. Люблю работать с предметами быта. Здесь широкий диапазон, то есть это и табакерки, курительные трубки, настольные часы, театральные сумочки дамские эпохи 40-х, 50-х годов. Много у нас столового серебра, предметов ювелирного искусства, предметы этнографии и одна из, ну, я считаю, уникальнейших коллекций, но она очень и очень небольшая, это предметы религиозного культа, которые были изъяты из уничтожавшихся иркутских храмов.
Ну вот, все-таки пару слов, потому что больше некого тоже будет спросить, а как выставляются эти предметы, вот как они хранятся? Здесь есть какие-то тоже особые требования?
Есть особые требования. Дело в том, что необходимо 3 рубежа защиты. Здесь я технически не буду вдаваться в эти подробности. Наш музей обеспечивает эти 3 рубежа защиты. Это в фондах, я говорю, да? А вот во время того, как предмет уходит на выставку, это, конечно, витрины под сигнализацией. То есть те предметы, расположенные в витринах, и посетители видят, что предмет состоит в этикетке, видеть, что предмет состоит из серебра.
Хотя бы частично.
Хотя бы частично, верно. В любом случае, эта витрина, она незрима, она подключена к сигнализации, куда сигнал поступает сразу на пульт охраны. Поэтому, если эта витрина будет ненароком даже задета, этот сигнал пройдет, и наряд приедет.
Сейчас мы прервемся для анонса других музейных мероприятий, а потом продолжим нашу беседу.
Иркутский областной краеведческий музей имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского продолжает запись на экскурсию «Путешествие на родину Валентина Распутина», которое будет организовано с 8 по 10 июля. Она начинается в Иркутске, включает в себя посещение поселка Устюда, деревни Аталанка, деревни Карда, база отдыха «Кардинское взморье». Все три дня с группой будет работать сотрудник музея, который познакомит с историей поселений, расскажет о строительстве братской ГЭС, о судьбе ангарских деревень. Количество мест ограничено. Позаботьтесь, пожалуйста, о них заранее. Запись по телефонам 25-98-25 или 8-924-290-30-35. Вайбер, WhatsApp 8-924-290-30-35. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте музея Валентина Григорьевича Распутина или по адресу улица Свердлова, 20.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях старший научный сотрудник научно-фондового отдела Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Юлия Александровна Киселева, хранитель фонда драгметаллов. И вот мы только что, собственно, обсуждали состав этого фонда, условия его хранения. Но помимо хранительской работы, вы как научный сотрудник ведете также и научную работу, которая выглядит достаточно интересно, хотя и пересекается с вашими хранительскими обязанностями, но существенно выходит за их рамки. Расскажите о своих исследовательских находках.
Каждый у нас хранитель отдела фондов, он занимается изучением предметов, что называется атрибуцией. Так вот, в ходе атрибуции появляются какие-то новые данные об экспонатах, и эта информация, она помогает расширить легенду вещей. И надо сказать, что легенда – это термин официальный в музее. Подчас узнаешь что-то новое о владельцах, либо о самом предмете, узнаешь, бывает, историю его бытования, и вот это все уже позволяет посмотреть на предметы совершенно под другим ракурсом.
И в этой связи
я хотела бы рассказать о моей недавней исследовательской работе по изучению истории предметов, которые принадлежали двум декабристам. Декабристам Юшневскому и Муравьеву Артамону Захаровичу и Алексею Петровичу. В музее это мемориальные вещи. У нас несколько предметов декабристов. Занимают они, безусловно, особое место. И если я буду говорить об этих предметах, значит, что они у нас стоят на специальном учете.
То есть они содержат драгметаллы?
Они содержат драгметаллы. Вообще, сама история их появления в музее, она достаточно необычная. Переданы они были управлением культуры в 1952 году.
То есть при Сталине фактически.
Да. И появление их музея связано с перезахоронением праха декабристов. Перезахоронение декабристов было вынужденной мерой. Идет масштабное строительство Иркутской гидроэлектростанции. То есть предваряет строительство спасательная работа, которая проводится учеными. И выявляются объекты историко-культурного наследия, которые войдут в будущее ложе зоны затопления. И вот в число таких объектов отнесены могилы Юшневского и Муравьева, расположенные на деревенском погосте в Большой Разводной. Последние годы декабристы именно здесь провели свою жизнь, и здесь же они ее и закончили. И вот уже спустя почти столетие состоялось перезахоронение, и прах был перенесен на Амурское кладбище, привычное нам всем название Лисихинское, а изъятые из могил личные вещи были переданы, как я уже сказала, на постоянное хранение в Иркутске, тогда Объединенный государственный музей.
Прежде чем мы про предметы эти конкретно продолжим, я хочу пару слов все-таки сказать радиослушателям, напомнить эту историю. Во-первых, эти люди были участниками Южного общества, участвовали, ну, в той или иной степени в событиях, связанных с восстанием Черниговского полка. Кстати, вот кто-то, кто смотрел последний фильм «Союз спасения», оба они там есть в кадре, ну, как уж успешно их удачно правильно воплотили актеры, сложно сказать. Один из них, Юшневский, был интендантом, то есть заведующим снабжением всей вот этой Южной армии, а другой, Артамон Муравьев, был гусаром, и вот он как раз возглавлял вот эту вот самоубийственную атаку в одном из последних кадров фильма. Ну, а теперь давайте все-таки вспомним о предметах, которые им принадлежали.
Это золотой нательный крест, принадлежавший Алексею Петровичу Юшневскому. Он католический, так как по вероисповеданию Юшневский Алексей Петрович вместе со своей женой Марией Казимировной были католиками. И несколько предметов из могилы Артамона Захаровича. Это медная пуговица, ладанка. Она в виде тканного мешочка на шелковом шнурке. И в эту ладанку были вложены образок, серебряный образок с изображением вседержителя и золотой медальон. Вообще, впервые перезахоронение декабристов стало известно спустя 20 лет. Благодаря иркутскому журналисту Леониду Шинкареву выходит, появляется в свет его популярная книга, известная не только у нас в городе, но и за пределами его. «Сибирь. Откуда она пошла и куда она идет?» Так вот, главу под названием «Вторые похороны декабристов» автор посвятил двум иркутским ученым, собственно, которые и производили летом в 1952 году перезахоронение.
Давайте расскажем немножко и об этих ученых, тем более, что один из них был сотрудником нашего музея.
Верно. Павел Павлович Хороших. Его имя действительно широко известно иркутскому сообществу. Ученый, этнограф, историк, который связал свою деятельность еще в начале 20-х годов с Иркутским госуниверситетом. Также мы знаем, что он был членом Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества, где работал в секции археологии. И второй ученый, доктор медицинских наук, профессор Аполлинарий Казанцев, чья деятельность с 1918 года она была связана с медуниверситетом, и Казанцев проявлял интерес к антропологическим исследованиям. Аполлинарий Казанцев, и, собственно, это не разовая была работа совместная ученых, то есть и известен их труд, когда они вместе выезжали, в полевых условиях работали на раскопках. Итак, вернемся к перезахоронению. Лето 1952 года перед учеными стоит задача перезахоронить прах декабристов, что и было выполнено. Замечу, что еще одна стояла задача по возможности обнаружить могилу декабристов братьев Борисовых, которые также проживали на поселении в Разводной, но, к сожалению, могила была утрачена ко времени описываемых событий, и поиск ученых не дал результатов. Позднее, когда эта территория войдет в ложе затопления, прах братьев Борисовых останется уже под водами Иркутского водохранилища.
А нам от них останется только альбом знаменитых иллюстраций.
Да, вот. Да, тот самый знаменитый альбом. Я хотела бы вернуться опять же к книге Леонида Шинкарева. В своей книге «Повествование» Шинкарев ведет непосредственно от лица ученых, ссылаясь на то, что подробный рассказ описываемых событий им был составлен с их слов. Я проследила все публикации, которые были связаны как раз вот с историей перезахоронения, и выяснилось, что исследователи, краеведы наши, которые упоминали про эту историю, они, как правило, идут со ссылкой на публикацию Леонида Шинкарева или просто дублируют текст из книги. То есть Шинкарев, еще раз таки говорю, он был единственным, кто поведал иркутскому сообществу, как происходило перезахоронение, кто был сопричастен.
Как вы продолжали ваши научные поиски, если кроме Шинкарева об этом, собственно, никто из других ученых больше не писал?
Ну, я к этой теме решила обратиться после изучения материалов нашего документального фонда музея. Здесь я немножко дам характеристику документального фонда. Дело в том, что насчитывает он более 60 тысяч единиц хранения. Документы, расположенные в этом хранении, они систематизированы, расположены по полкам, согласно топографическим описям и так далее. Но здесь же выделен отдельно фонд, он насчитывает всего несколько десятков единиц хранения. Так вот, работа с этим фондом, исследовательская работа, она ведется на протяжении ряда лет. Почему? Здесь находятся материалы, которые не отвечают на самые такие необходимые первичные вопросы, как, например, когда, от кого, на каком основании эти материалы поступили, кому они принадлежали и так далее. Так началась работа с папкой. Этикетка гласила: «Вскрытие могил декабристов Муравьева и Юшневского, произведенное Павлом Павловичем Хороших в селе Большая Разводная в 1952 году».
Итак, мы сейчас прервемся для анонса других музейных мероприятий, а потом продолжим нашу интересную познавательную беседу.
Восьмого июля Иркутский областной краеведческий музей имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского приглашает отметить День семьи, любви и верности, День памяти святых Петра и Февронии Муромских. В 14 часов сотрудники отдела природы, улица Карла Маркса, 11, проведут для иркутян тематическое занятие «Любовь и верность в мире животных», на котором посетителям расскажут о примерах верности среди представителей фауны. Предварительная запись по телефону 34-28-32. 34-28-32. 8 июля в 15 часов в отделе истории, улица Карла Маркса, 2, пройдет интерактивное мероприятие «Ромашка», связанное с историей Петра и Февронии. В программе игры, загадки и мастер-класс по изготовлению ромашки, символа семейного счастья. Предварительная запись по телефону 33-34-49. 33-34-49.
Мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». В студии у нас Юлия Александровна Киселева, хранитель научно-фондового отдела Иркутского областного краеведческого музея, старший научный сотрудник. И вот мы рассказываем о одной из папок документального фонда. Что же в ней было?
В папке «Скоросшиватели» были уже такие хрупкие, пожелтевшие от времени листы с печатным текстом, и были листы с рукописными записями. Машинописный текст, он имел описание внешнего облика надгробных памятников декабристов, и далее уже последовательно по пунктам была описана вся техническая сторона производимых работ при вскрытии склепов. И в заключение подробное визуальное описание той картины, которая представилась глазам ученым после вскрытия гробниц. И в конце перечислены предметы, изъятые, опять же таки, из могил и переданы на хранение в музей.
И там вот крест и ладанка были,
да,
перечислены?
Да, они упоминались, причем в этих записях упоминалось, что, допустим, в медальон золотой были вложены локон женских волос. То есть вот такие вот детали упоминались. Но особый интерес вызвало несколько листов рукописных записей. Выполнены они карандашом были на тот момент безвестного автора. При первичном изучении вот этого документа появилось уже тогда предположение, что владельцем папки был Павел Павлович Хороших, который у нас и работал до 1977 года в музее, вплоть до ухода из жизни. Но чтобы свою догадку опровергнуть или подтвердить, необходимо было искать дальше. Поэтому пришлось все материалы, которые хранятся у нас в музее, оставленные Павлом Павловичем Хороших, пришлось взять в изучение. И так работала я с фотографиями, которые в музее хранятся. Фотографии это из археологических экспедиций. Записи на обороте фотографий сделаны его рукой. Также я сравнивала с коллекционными описями, составленными...
То есть проводили, да, то есть графологическую экспертизу?
Графологическую экспертизу, сравнение почерка. И все это подтвердило, что владельцем папки, автором рукописи являлся именно Павел Павлович Хороших. Работа с вот этими безвестными документами исследовательская, она ведется, и установить авторство, это был уже такой маленький успех.
Как ваш успех связан с книгой Шинкарева и описанными в ней событиями?
Да, еще раз акцентирую, что Леонид Шинкарев был первым, кто поведал, каким образом происходило перезахоронение, и кто был к нему сопричастен. Так вот, что вы Выяснилось-то следующее, что текст книги практически построчно совпадает с текстом рукописи из музейной папки. Это позволило предположить, что иркутский археолог предоставил известному журналисту Шинкареву все материалы, которые касались событий, происходивших летом 1952 года. Но в обнаруженной папке имеются детали, которые не вошли в книгу, и автор оставил их за кадром, скажем так, и они остались неизвестны читателю.
И в том числе и тем краеведам, которые не критически переписывали этот текст все следующие годы.
Да, верно. Так вот, первое, что среди записей хранился оригинальный чертеж, он датирован 15 июля, это был действительно первый день, когда начались работы по вскрытию, и чертеж этот выполнен в цвете с применением цветных карандашей, и захоронение Юшневского представлено в разрезе. Так вот, этот чертеж является единственным документом, свидетельствующим принцип строения могильного склада. склепа декабристов. Более того, далее последовательное описание идет склепа Артамона Захаровича Муравьева, что позволяет предположить, что склепы эти были устроены идентично. И этому тоже есть объяснение. Я напомню, что Алексей Петрович скончался в 1844 году, и его жена Мария Казимировна Юшневская, которая долгое время еще оставалась на поселении, ей запрещено было вернуться в Россию какое-то время, и она продолжала жить в разводной, и когда через 2 года умирает Артамон Захарович Муравьев, она выступает его душеприказчицей. И именно она являлась организатором похорон 2 декабриста, поэтому склепы были устроены идентично.
А что еще в папке «Пал Павловича Хороших» не попало в тех Шинкарева?
Если это удобно, я позволю себе зачитать. Вот в книге автор, он перечисляет обнаруженные в могиле Муравьева личные вещи. И вот здесь внимание. Его хоронили, как видно, в черном сюртуке и в ботфортах. На шее оказалась ладанка на плетеном шелковом шнурке, в ладанке золотой медальон и была крошечная серебряная иконка с изображением Спасителя. Так дело в том, что среди вещей Артамона Захаровича, переданных в музей, был еще один предмет, о котором в книге нет упоминания. Это пуговица, причем пуговица латунная.
То есть не из драгметаллов?
Нет, она не из драгметаллов. И в музейном собрании почти 70 лет пуговица атрибутирована была как нами, так и предшествующими поколениями научных сотрудников, только как элемент одежды покойного. Почему пуговица в единственном числе и где остальные? Такой вопрос тоже никогда не стоял, потому как, понимая, что от даты погребения 1846 года до перезахоронения прошло более чем 100 лет. И исходя из состояния вот этой пуговицы, а она имеет очаги коррозии, причем эта коррозия, она активная.
То есть окисляется.
Да, она зеленого цвета, то есть она агрессивная, я бы даже сказала. Так вот, исходя из этого, было предположение, что если другие пуговицы и имелись, они могли быть, ну, просто разрушены. Я же предлагаю вернуться теперь уже к записям Павла Павловича Хороших, к той самой музейной рукописи, которая фиксирует следующее. На шее покойного находилась ладанка, обшитая материей на плетеном шелковом шнурке. И вот здесь, внимание, на шнурке латунная пуговица со следами герба. И уже только потом перечисляет Павел Павлович Хороших, что в ладанке находится золотой медальон и также находится серебряная иконка с изображением Спасителя. Так вот.
Этот герб уже не сохранился до нашего времени.
Да.
Его только при вскрытии успели увидеть.
Да, его ученые зафиксировали, это правда. На сегодняшний момент на этой пуговице абсолютно нет никаких следов герба. И вот этот вот факт о том, что она была гербовая, то есть это форменная пуговица, мы узнали об этом вот впервые только вот уже сейчас.
То есть это какой-то памятный предмет для Артамона Захаровича Муравьева в единственном числе, а не то, что вот просто было деталью его костюма.
Да, и потом, опять же таки, Павел Павлович Хороших пишет о том, что она была на шнурке, то есть на шее он носил образок, иконку, и здесь же на шнурке была закреплена вот эта вот пуговица. Безусловно, что с этой пуговицей у Артамона Захаровича какие-то связаны были определенные события из жизни или воспоминания. Ну вот, как я же сказала уже, что фрагменты герба на пуговице не сохранились, и мы предполагаем, что в том же 1952 году, то есть это случилось, безусловно, не в музее, а я еще раз напомню, предметы поступили не напрямую из рук ученых, а они пришли через Управление культуры. Ну а там уже, в чьих руках они были, мы тоже не знаем. Ну, возможно, вот чья-то немелая рука как раз подвергла эту пуговицу очистке. Потому что понятно, что предметы были в земле, это загрязнение обильное, и вот таким образом, почистив пуговицу, вмешались в состояние артефакта, вследствие чего фрагменты герба были утрачены.
Ну вот это вам, дорогие радиослушатели, на заметку. Если вы что-то извлекаете, не спешите это мыть, тем более наждачной шкуркой протирать, потому что предмет может быть и почище, но гораздо хуже.
Лучше все-таки довериться и отдать в руки профессионалов.
В итоге этого исследования, насколько я знаю, вы даже научную статью написали, выступили. Вообще, чем для вас явилась встреча с этой папкой?
Вся эта история, история погребения 2 декабристов, она мне показалась необычной. И необычно то, что она протянута сквозь эпохи. Здесь это и 19 век, да, то есть те самые трагичные страницы, как декабристское движение, и чем это окончилось. Многие декабристы, особенно здесь, на земле Иркутской, остались навечно. Это и 20 век.
Эпоха великих строек.
Да, эпоха великих строек и индустриализация. Здесь здесь мы говорим о строительстве Иркутской гидроэлектростанции, о тех самых затопленных деревнях, в данном случае те же кладбища подвергались затоплению. И наше время, когда вот уже спустя столько лет, казалось бы, уже все в этой истории было известно, и вот вновь появляются какие-то новые такие факты благодаря оставленному наследию ученого Павла Павловича Хороших.
Да, то есть какие-то рабочие записи тоже становятся экспонатом и важнейшим историческим источником.
Верно.
Я напоминаю, что в гостях у нас сегодня была старший научный сотрудник научно-фондового отдела Иркутского областного краеведческого музея Юлия Александровна Киселева, хранитель драгметаллов. Большое спасибо за то, что пришли к нам на передачу.
Спасибо большое, что позвали.
Надеемся, что это не последняя наша встреча в эфире. До новых встреч.
Спасибо.
Ну, а мне осталось еще напомнить, что все подробности работы музея в рабочее время можно всегда узнать по телефону 33-62-30 на нашем музейном сайте okm.ru. Новости музейной жизни смотрите в наших социальных сетях. Передачу «Краеведческие записки» вел ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Артем Ермаков. До новых встреч!
Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.